Мы читаем труды Бальсулама, статья «Тело и душа», страница 47, под заголовок «Тело и душа как научное понятие в соответствии с наукой Каббала». Статью можно найти в книге Каббала Ле Матхиль на странице 529 или в При Хахам на странице Нун Гей. Труды Бальсулама, страница 47, статья «Тело и душа», подзаголовок «Тело и душа как научное понятие в соответствии с наукой Каббала». Вопросы можно задать в прямом эфире через сайт kab.tv. Вопрос по теме урока был задан в прямом эфире. Мы рассматриваем материал, с точки зрения науки. Наш материал, который мы изучаем, должен войти в нас, в наш материал. Мы — это материал. То есть мы — желание получить. И в желании получить мы чувствуем то или иное впечатление в разуме и в чувствах. Это то, что мы изучаем на себе. Как мы впечатляемся в чувствах и в разуме. У нас есть выяснение умозрительное и чувственное. Этот материал впечатляется от своего существования, которое называется жизнь материальная, животная. И этот материал впечатляется от чего-то, что пробуждается в нем с более высшей ступени. От своего материального существования человек впечатляется так же, как неживой растительный и животный уровень природы. Как обеспечить свое существование, как обеспечить свое будущее. Здесь и сейчас, в тех рамках, которые он видит и чувствует, понимает. Отсюда возникает разного рода психологии или верования в те или иные силы. Мы не видим то, что все, что происходит, и с нами может случиться то или иное. Есть множество других таких верований. Но вследствие того, что человек получил впечатление от более высшего уровня, и первым таким, кто постиг высший уровень, был Адам Аришон, а затем Авраам, через 20 поколений после Адама Аришона, отсюда возникла наука Каббала, то есть наука, учение о жизни, находящейся над жизнью в материальном мире. А затем, когда идеи Каббалы, учение Каббалы смешалось с эгоизмом, то в результате смешения идей Каббалы с эгоизмом, это называется разбиение, разрушение, кризис. Возникло, родилось новое отношение к духовному существованию, о котором говорит Каббала. Отсюда возникли, как мы уже говорили, религии, и из прошлых форм у нас есть верование или подарки. Что бы то ни было, это может быть на материальном уровне, на духовном уровне, на низком или высоком. Все это происходит в желании получить. Поэтому, если мы хотим исследовать его, как он говорит, тело, душа, это научное исследование должно быть, мы должны понять, что мы говорим о себе как о носителях желания, и внутри, в рамках этого желания, мы исследуем все эти явления. Эти явления, как он нам объяснил, Их есть несколько. Несколько выражений духовного существования в желании получить. Желание получить на его уровне, на уровне его авьюта, точнее сказать. Он понимает, как здесь написано. Методика веры или теория дуализма, или теория отрицания. Все это, откуда возникли эти методики у человека? В его желании получить. Развивается больше, становится более эгоистичным. И изобретает другие способы отношения к окружающей действительности. Потому что его разбиение усиливается, и возникает нечто иное. Конечно, когда мы говорим о науке Каббала, мы не говорим о чем-то развивающемся. Как его? Ее раскрыл Адам Ришон или Авраам, и еще тысячи других каббалистов до наших дней. Они лишь раскрывают явление, которое уже существует. И, может быть, каждый что-то добавляет к прошлому. Своего рода дополнительное выяснение, которое мы раскрыли. Но состояние постоянное. Что такое постоянное? Мы раскрываем желание получить, которое создано Творцом, которое выражает знание Творца, ощущение Творца, явление Творца. И мы должны его раскрыть, это явление. Поэтому вся наука Каббала есть методика раскрытия. Практического. Не зависящая от того, находится человек в теле или не находится он в теле. Находится ли он в рамках представления о месте и времени, в системе координат места и времени, или нет. Говорится о желании получить и о том, как это желание получить раскрывает высшую силу и чувствует ее. Так что она говорит, тело и душа, как научное понятие в соответствии с наукой Каббала? Подзаголовок «Тело и душа, как научное понятие в соответствии с наукой Каббала». Это кажется, может быть, противоречие в соответствии с наукой Каббала, представление о как научное понятие в соответствии с наукой Каббала. Святой он добавляет. Как это может быть вместе, если мы обращаемся к религиозным людям, я не думаю, что они согласятся с таким подходом, но скажем так. Выясним, сказано каббалистами, сказанное каббалистами о науке Каббала. И нет ни одного слова, которое бы имело теоретическую основу. Все исходит только из практического постижения. Очевидным фактом является то, что человек по своей природе подвержен сомнениям. И любое заключение, которое человеческий разум определяет как очевидное, по прошествии времени подвергается сомнению. И поэтому умножается сила теоретизирования. Этому находится другое заключение и вновь считается очевидным. Так происходит потому, что нет основы из фактов. Как происходит в науке, у нас есть 5 органов чувств, которые мы исследуем окружающую реальность, и с помощью этих органов чувств мы ее и исследуем, в тех рамках, которых можем постичь, в тех мерах измерения, которые мы ощущаем. Но то, что мы получаем и чувствуем, то, чего мы впечатляемся, то, как мы систематизируем и измеряем явления, сопоставляем между ними, отсюда возникла наука. То есть наука — это всего-навсего впечатление существующих органов чувств. Я не знаю, что такое материя, я не знаю ничего, я знаю, как я впечатляюсь от него. У меня есть разные приборы или без приборов, неважно. В конце концов, человек приходит и впечатляется. Наше впечатление мы Наука — это вещь очень ограниченная, как и человек. Она подстраивается под человека. Мы никогда не можем сказать, как это явление выглядит вне нас, что оно себя представляет вне нас. Все это в конечном счете, в конце исследования, стоит человек со своим разумом, который устроен определенным образом, и с его ощущениями, которые только так воспринимают явление. И все это, поэтому, как мы говорим, происходит в рамках желания получить. И с наукой нам понятно, может быть, не всем понятно ученым, но нам понятно, что такое наука. Теперь, если это не наука, и мы это не измеряем вместе со всеми ограничениями разума и чувств, если мы не измеряем, а только обдумываем, не измеряя, какая есть у этого база? Либо мы измерили что-либо, и на основе полученных исследований начинаем производить разные другие домыслы. Этого тоже не, это тоже непонятно им. Наука Каббала очень и очень против такого подхода. Почему? Потому что если наука дает нам в соответствии с нашим земным материальным устройством жизни, существования, улучшения и различных изменений, и отсюда мы как корень и ветвь можем говорить о более высшем уровне науки Каббала и наоборот, из науки Каббала к обычной науке, потому что они находятся на различных уровнях существования, но каждая ограничена в своем роде, то философия, у которой нет основы, никакой практической реальной основы, измерений и... Это просто путает нас, и мы не можем снизу вверх подняться, произвести научное исследование, от научного перейти к духовному, или наоборот, из духовного перейти к научному. В философии это сделать невозможно, потому что там каждый делает все, что хочет, и чувствует себя вне всяких границ. Поэтому наука Каббала настолько против философии и за науку. Да.
Если человек действительно обладает абстрактным мышлением, он ходит по этому кругу всю свою жизнь, если он не обосновывается на четких данных и связан с ними, и не то, что он строит какую-то теорию, которая не основывается на данных. И очевидность вчерашнего становится сомнениями сегодня. А сегодняшняя очевидность превратится в сомнение завтра. Так что в рамках абсолютной очевидности невозможно прийти к умозаключению больше, чем на день. У нас и в науке есть такие явления. Но ученые дают этому знак вопроса и говорят, мы не знаем в точности, какая форма связи есть между такими явлениями и такими явлениями. Но давайте предположим, что это пока что так, и жизнь подскажет. Это уже нечто иное, потому что это только подталкивает их к исследованию, к поиску дополнительных данных. Пока они не раскроются, дополнительные данные, то это явление, то, что они пришли незаконченный вывод, еще незаконченная картина научная, это подвергается сомнению. Это путь приемлемый. Итак, он говорит, что, Бали Сулам? Согласно нашей святой Торе и согласно науке, если мы продвинемся, мы раскроем истину также и в духовном. Также и в духовном. Тут нет ничего в подходе к раскрытию Творца, отличающегося от того, что мы, как мы раскрываем наш мир. научным образом, так, четко, в котором мы развиваемся и обнаружим. Подзаголовок «Открытое и скрытое». Наука сегодняшнего дня, развившись, уже пришла к пониманию этого в истинной форме и принято решение, что нет в действительности абсолютного и очевидного. Однако мудрецы поняли и пришли к осознанию этого за несколько тысячелетий до них. В соответствии с этим в отношении веры, они дали указания и запретили нам не только заниматься теоретизированием, но и пользоваться теоретическими выводами, подобными этим, даже при переговорах. Мудрецы разделили нам науку на две части — открытую и скрытую. То есть нельзя относиться к чему-то, кроме открытого и скрытого. Ты подходишь ко всему, и ты должен четко дать определение, насколько это раскрыто, и насколько это скрыто или раскрыто от тебя, и ты от, каким образом ты это оцениваешь. И если это оценка по шкале отношений твоих и ценностей в жизни. Открытая часть включает все, что мы понимаем при простом осознании, и изучение строится на практической основе, без всякого теоретизирования, как сказано мудрецами, судят только потому, что видят глаза. То есть факты, буквально факты, и связь между фактами тоже абсолютным образом действует и существует так, что нет между этим никакого сомнения. Не предположения, не добавки, которые исходят из разума человека, но в итоге это только факты в жизни. Это называется явное или раскрытое. Посмотрите, сколько в нашей жизни есть скрытых вещей. И мы используем их, как будто бы это само собой разумеется, как будто бы это раскрыто. Наука Каббала очень сильно ограничивает нас. Очень ограничивает. Откуда это исходит? Откуда ты знаешь? Почему ты так думаешь? Почему ты уверен? Она ограничивает нас очень. Она говорит, только факты давай мне. Это называется раскрытым. Все остальное в твоей жизни скрыто. Если человек начинает так смотреть на свою жизнь, он начинает видеть, что не так уж много и фактов у него есть в жизни. Все остальные вещи, они такие... такие очень эфемерные, такие ненадежные. Он живет согласно каким-то ощущениям, какой-то интуиции, каким-то предположениям, согласно тому, что может быть. Наука Каббала не приемлет это совершенно. Она говорит наоборот. То, что ты добавляешь к своей жизни все вот эти вещи, которые якобы, может быть, как будто... И так это очевидно, ты этим портишь свой путь. Ты прежде всего добавляешь вещи якобы фактические, они не являются фактами, ты не исследуешь их далее, ты в них все время заблуждаешься, и тебе кажется, что ты находишься в них, и ты находишься в свободе выбора. Но это не свобода выбора, ты просто заблуждаешься и тут, и там. Все вещи, в которых мы не уверены, а как бы принимаем их очевидно, как очевидное. Это первое. И второе, что мы не различаем между фактами и тем, что, в чем не уверены, и поэтому факты для нас тоже не могут быть быть как законами, как железным правилом, на которое мы можем опереться и устроить свою жизнь очень просто и коротко. То есть это путаница, это неясность между фактами и такими вещами, которыми могут быть как бы такой философией жизненной. Эта путаница очень сильно мешает нам, любому человеку в жизни. Но те, кто желает продвигаться, они должны разделить свое отношение во всем в жизни очень четко. Это скрыто, а это раскрыто. Тогда мы раскроем скрытие намного больше в нашей жизни. Да. Укрепить все, что вы сказали, Бальслам пишет в статье «Суть науки Каббала». Каббала не использует всякие названия, кроме реальных и того, что реально в них. Это железное правило у всех мудрецов Каббалы. Все, что не постигнем, не назовем по имени. И здесь должен знать ты, что слово «постижение» означает конечная ступень понимания. То есть прежде чем прояснилось перед глазами в окончательном состоянии, каббалисты не называют это постижением. Так в жизни это во всем. Это вынудит нас раскрыть еще очень много вещей, которые сегодня мы принимаем как само собой разумеющиеся. Да? Как каббалист знает, что он находится на конечной ступени понимания, если он сам все время, его отношение к реальности изменяется, он ведь развивается, и поэтому его реальность изменяется, так как он знает, что он пришел к конечной ступени понимания? Я не знаю, я не пришел. И это пример того, что я не могу ответить тебе. Что ты хочешь? Именно об этом мы и говорим. Я не знаю, что значит прийти к окончательной ступени. Я не думаю, что есть такое. И как это может быть? Ты говоришь мне, когда-то свет наполнит кли во всем его внутренних полостях, полностью до конца. Что это? Я не знаю. Если ты спрашиваешь меня, я не знаю, я все время нахожусь в сомнениях, и в вопросах, и в развитии. Я не вижу этому конца. Я не могу даже представить себе, что называется, что будет конец. Это смерть. Потому что жизнь — это движение, это развитие. Я не знаю. Окончательное исправление, я не думаю, что это конец постижения. Это лишь исправление келим для постижений над этим уровнем, о котором мы не знаем. И разум будет другим. Я не знаю, что такое движение тогда будет называться. Вообще ничего. Как мы можем говорить об этом? Это не вопрос. Да. Мы сказали, что нужно жизнь разделить на скрытое и раскрытое. Мой вопрос, как это сделать конкретно? Можете ли вы дать пример, что я должен сделать список, и если да, то что будет записано в скрытое, а что в раскрытое? Список не поможет, потому что ты действуешь изнутри себя, и ты все время меняешься, и ты все время тебе придется этот список свой подправлять. И не один список, это будет много списков записей. Но то, что я рекомендую, немного более точно и скрупулезнее относиться к жизни, пунктуальней, и стараться выяснять только те вещи, которые относятся к фактам. В чем тебе это облегчит жизнь? Прежде всего, ты перестанешь слышать все человечество, например. Потому что то, что все говорят, сколько из них говорят, исходя из фактов? Все остальное — это предположение. И так, и это к нему кажется, и так он думает, и нам раздувают весь воздух всякими философиями. Тебе уже нечего слушать. Да и в твоей жизни тоже. Когда ты каждую секунду выясняешь для себя какие-то вещи. Тоже быть, что нет у судьи большего, чем видит его глаза. Это дает тебе четкую границу между явным и скрытым, насколько ты должен расширить границу явного, и нет такого, что должно остаться скрытым, как он говорит, то, что было вчера и сегодня скрытым, завтра будет раскрытым. И ты должен выяснить, если так, согласно своей шкале, что важно раскрыть сегодня, и, может быть, завтра и послезавтра, и подойти к раскрытию деловым образом. И не подменять раскрытие какими-то философиями. И если так, то я должен выяснить, где это раскрытие. А, раскрытие между мной и товарищами. Хорошо. Я должен достичь этого. Это здесь место раскрытия. Теперь что я должен сделать, какие действия, и так далее, и так далее. То есть факты, подход здравый и деловой в том, что я выясняю для себя, что такое скрытое, что такое раскрытое, и каким образом, и на какой ступени, и в каком порядке я могу раскрывать эти вещи, это меня ставит точно на путь. О чем я говорю? Я говорю, я выясняю только свое желание получать. Насколько оно должно измениться и исправиться, и принять впечатление отныне и далее, в каком порядке. Это всего лишь и есть наука Каббала. Что мы тут учим? Как расширить мое кли и принять в нем факты и формы света, которые облачаются в него? Да.
Что посоветовать для того, чтобы освободиться от всех этих философских шаблонов и религиозных предубеждений? Не знаю. Только изучение требования света, возвращающего к источнику. Но я вижу, что и исследования подтверждают, психологи, физиологи, что мы живем действительно в мире образов, шаблонов, то представление, которое нам навязали в детстве, а затем в школе и позже. Также и сегодня ко мне в мой мозг проникают разные глупости из радио, телевидения, рекламы. И все это меня переполняет. И вдруг я начинаю воспринимать факты. Вместо того, чтобы свет вкус жизни или кока-кола вкус жизни, мы думаем, что это просто так. Но это живет в нас. Они подсознательно меняют нам отношение к жизни. Я не отдаю себе в этом отчет, но все равно я смотрю, что это важнее, чем это. Это выстраивает во мне такой сенсор, который уже настроен изнутри, согласно важности, которую я придал разным явлениям, то, что навязала мне реклама, что я именно так воспринимаю все явления в жизни. Это важнее, а это меньше. И тогда мир мне начинает казаться таким, как они, эти рекламщики, научили меня. Получается, что я не вижу истинную картину, и также по своей природе, а то, что они делают. Понимаешь, насколько это все ложь, насколько все это скрыто. А мне кажется, что это раскрыто. Я очень надеюсь, что следующий удар и последующее за ним, после них человечество поймет, что сила рекламы убийственная. Это первое, что убивает их. Все эти манипуляции с аудиторией. В этом есть множество вещей. Это политика и образование, и влияние со всех сторон, из всех мест. Надеюсь, что они научатся чему-то после ударов. Во всех религиях и верованиях все не говорят, включая наука Каббала, что Творец добрый, несущий добро. А по своему жизненному опыту я вижу, что это совершенно наоборот. Но доверить тому, что я вижу, и никому не верить другому? Нет. Ты уже говоришь здесь об исследовании. Тебе не говорят, воспринимай это как аксиому, добрый, несущий добро. Так ты ему можешь сказать всем остальным, слава Богу, слава Богу. Это не цель исследования. Никогда для тебя. Это уже как бы раскрыто становится. Меня научили в моей жизни тому, что Творец хороший. Все. Я это понимаю как факт. Если это понимаю как факт, то мне больше нечего раскрывать. Я нахожусь в состоянии растения, или животного, или даже неживого. Может быть, что-то неживое, духовное, то, что называется. Когда человек на все в жизни говорит «слава Богу», не может быть зла в жизни. Но это не наш подход. То, что тебе говорят каббалисты, они говорят вещи, которые ты должен сам раскрыть в своих келим, когда ты исправишь их, и после исправления, которое ты сделаешь в своих келим, там, где раскроется Творец, ты скажешь, он добрый, несущий добро. А пока что меняйся по отношению к нему. Становись таким, как он. И то, что будет у него, не вступит в противоречие с тем, что есть у тебя. Тогда ты сможешь сказать, он добрый, несущий добро. По своим свойствам ты будешь его измерять. Так и должно быть. Но то, что говорят нам каббалисты, для меня это только тема для раскрытия. Сомнения, конечно, есть. Он добрый, несущий добро, наоборот. Я продвигаюсь. Почему? Потому что я его ненавижу, я против него, я раскрываю ненависть к другим, ненависть к нему. Я... Вот где исследование. То, что они говорят мне, что к этому ты должен продвигаться, это увидишь в конце. Проверяй себя относительно этого. Как в физике говорят, по всей видимости, это так. Давайте посмотрим, так или инак, или не так, из нашего состояния. Они дают мне только направление исследования. И не более того. Я не принимаю это как факт, как аксиому. Наоборот, чем больше я работаю с этим в исследовании, в попытке раскрыть явление как Творца, как явление добро, несущее добро, тем больше сомнений во мне возникает. У меня возникают другие большие келим, да и нет, и почему. Я раскрываю, где я могу его раскрыть. Где я могу его раскрыть? Между людьми. В том, где я отношусь к ним, как добро, несущее добро. Что я могу сделать, и хватает ли мне келим для исследования. Эти келим называют келим отдачи, где мне их взять, и так далее. И именно этот вопрос, большой вопрос, которую они ставят передо мной. Она обязывает меня к быть готовым к исследованию. И наука Каббала, и каббалисты — это наука и ученые. Это наука о высшей природе, высшей, и нижней тоже. Это всеобъемлющая наука. А все остальные науки входят в нее. Ну так мы не закончим. Рав, в последние полчаса мы постоянно произносим слово «факт». Что такое «факт»? факт — это то, что я чувствую. Измеряю. Вижу, обоняю, ощущаю вкус. То, что входит в мои пять органов чувств или в часть их. И когда это впечатление повторяется во мне несколько раз, когда я слышу, вижу, чувствую, что у других есть такое же впечатление, такое же измерение, это и называется факт. У меня это называется факт. Это не говоришь об абсолютном, об абсолютных категориях. Все это очень и очень субъективно, только относительно меня. В соответствии с чувствами, которые у меня есть, моим разумом, только на основе этого. И на основе этого это факт. Через следующее мгновение состояние уже изменится. Где же факт? Вот, одну минутку. Мы говорим о фактах, которые в нашем желании получить на определенном, в определенной его прослойке это раскрывается как факт. В более высоком желании получить, там эти факты могут расшириться, например, как Эйнштейн относительно Ньютона или еще кто-то другой. Но это не стирает факты того уровня, на котором я был раньше. Слушай то, что я тебе говорю. Это ты можешь сказать с ограничениями, что это меньше скорости света, или с ограничениями, что это в малых энергиях, или в, на расстояниях между атомами. То есть есть различные явления, но ты измеряешь это на различных уровнях. Это не противоречит одно другому. Это лишь говорит о том, что на авьюте нулевого уровня будут такие явления, на авьюте первого уровня другие и так далее, и так далее. Дополнительные. Когда я раскрываю явление, когда я раскрываю духовное явление, оно не вступает в противоречие с материальным. Оно лишь указывает мне, где находится одно относительно другого. Если это факт, то это факт. Я немножко отстал от Бальсулама. Сейчас он говорит, что такое наука и что такое тело и душа в соответствии с Каббалой. Нет. Он начал говорить с тобой об этом, что для того, чтобы прийти к точному определению состояния или к точным определениям или к реальности тела и души, давайте сначала посмотрим, что у нас называется фактом, и что представлением или гипотезой, или там, где есть большой знак вопроса. И он говорит так, что у нас есть то, что мы чувствуем, измеряем, это называется раскрытое, а то, что не входит в эти рамки, называется скрытое. Вот и все. Он лишь дал тебе такое определение. А дальше будет продолжение. Дрор из Бронкса, из Нью-Йорка, спрашивает. Я нахожусь в мире представлений и иллюзий. Где же здесь факты? Все, что я воспринимаю, это представление и ложь. Почему? Кто ему об этом сказал? Он уже находится в каком-то ином измерении, он определяет, что все это иллюзия и ложь. Он пробудился ото сна и говорит, что раньше он был во сне. Откуда он знает, что это представление иллюзорное? Сейчас мы находимся во сне. А через минуту мы проснемся, или мне сейчас кажется, что... Вам сейчас кажется, что я сижу здесь, даю вам урок, а сейчас будет звонок будильника, и... А, я еще должен вставать и что-то делать, я думал, уже урок заканчивается. Откуда я знаю? Что он говорит? Из какого состояния он определяет о следующем состоянии? Это просто так. Вот то, что он говорит, это и есть философия. Как я, не находясь в одном состоянии, могу измерить в другое состояние? Только одно против другого. Да. Я хотел спросить как объяснить ребенку принципы отдачи. Так и существует, так мы развиваемся. Стараться построить для ребенка представление об отдаче, я тебе скажу как. Воспитание. Как это сделать, я не знаю. Без рекламы. Моя жена постоянно включает 66-й канал, когда у меня внук ко мне приходит, сын, муж, и там сколько ему год, несколько месяцев, постоянно. Вот и все. Мы не знаем, как это влияет, но наверняка это влияние. Такая пассивная реклама. Да, ну пока что, смотри, я не могу дать ребенку больше, чем сладкое, горькое, немножко впечатлений. Это по возрасту. Но затем уже учить его, обучать его. Но вновь. Отдача — это нечто, находящееся над нашей природой. Ты должен, как воспитатель, ты же воспитатель, ты должен найти для маленьких детей, согласно их природе, дать им мотивацию к отдаче, показать им примеры. Нам стоит отдавать друг другу. Это средство действительно прийти к отдаче. Называется от лолишма к лишма. Что такое лолишма? Это мне стоит отдавать, мне это выгодно, потому что у меня будет больше игр, ко мне лучше будут относиться, я буду в безопасности и так далее. То есть мне есть выгода от этого. И дальше нужно развивать уже такие средства, которые приведут человека к осознанию важности отдачи самой по себе. Как это может быть? Я нахожусь в состоянии, стоит отдавать. Выгодно отдавать. Выгодно отдавать. Нет, выгодно получать. Нет, выгодно отдавать. Это у меня лозунг. Выгодно отдавать. Почему? Почему выгодно? Поскольку у меня есть выгода. Да? У меня есть выгода. Есть выгода. Прежде всего, это должно быть. Затем тебе придется дать ему такие средства, показать ему такие средства в играх, которые дадут ему, вызовут на него Ормакив. Поэтому я сказал 66-й канал. Потому что без этого он не придет от состояния выгоды, выгодна отдача для того, потому что там есть получение, занимается разными делами, выработает хорошее отношение к другим. Я отношусь к ним хорошо. Почему? Потому что я выигрываю на этом. Это очень хорошо. Но это на человеческом уровне хорошо. Но как я изменю мое отношение? У меня сейчас есть 100% заинтересованности в себе и 0% заинтересованности в отдаче. И когда я прихожу к 0% заинтересованности в себе и 100% отдаче, это называется «отло лишма», я прихожу к лишма. Как я прихожу к этому? Только под воздействием света, возвращающего к источнику. Тогда я должен дать ему здесь 66-й канал. Я должен дать ему что-то, неважно что, игры, что-то, в чем есть свет, возвращающий к источнику. Это он есть только в Нуке Каббала. Игры, которые основаны на Каббале, рассказы, которые основаны на Каббале, что-то, что связано с каббалистами, которые говорят нам что-то, неважно что. Я не понимаю то, что они говорят, и это неважно. Но есть в том, что на меня влияет, в этом есть этот внутренний свет, относительно меня это окружающий свет, высший свет. только так я изменюсь. Или ребенок. Это то, что мы проходим. А ребенок изменяется не под воздействием света только лишь, влияющего на него. Должно быть окружение, общество, должен быть воспитатель. Они должны постоянно служить ему, как сказать, они должны быть все время, и у нас здесь то же самое, теми, кто дают человеку, ребенку в данном случае, дают ему, дают ему рассказы, материал, заинтересованность, и также дают ему важность постепенно. Важность прийти к состоянию, где он действительно будет лишма. Потому что в той мере, в которой человек заинтересован в этом, в результате занятия, занятия влияют на него и изменяют его. Это следствие наступает как результат зависти, когда мы находимся в группе. И группа рассказывает мне о том, что можно прийти к тотальной отдаче, и тогда ты приобретаешь нечто великое. Тотальную отдачу я не хочу. Но что-то это великое, то, что я слышу от них, от группы, я от этого впечатляюсь. И даже если это против моей природы, я впечатляюсь, что это вещь важная. И тогда я готов думать об этом. Я начинаю из зависти думать об этих вещах. Они, у них это будет, а у меня нет, как это может быть? Действительно стоит. И все уже находятся в этом, все уже бегают за этим. То есть, здесь мы должны постепенно влиять на маленького ребенка, так, чтобы первое, материал, который мы даем, там есть посыл каббалистов, поэтому говорит нам на четырех языках, и неважно, понимает или не понимает, главное, это свет, который есть в материале, и в каббале, в языке каббалы есть самый большой свет. Хорошо. Но, кроме этого, в той мере, в которой ты стремишься это раскрыть, в той мере, в которой ты стремишься к этому, окружающий свет влияет на тебя. Как я могу к этому стремиться? И группа должна мне показать такое стремление, пробудить его во мне, как меня разогреть к этому. Недостаточно того, что я просто слушаю 66-й канал. Нужно, чтобы кто-то сказал мне, что это стоит, это выгодно, смотри. И твои друзья тоже смотрят, интересуются и чувствуют. И тогда я тоже начинаю быть таким, дергаться. Так и продвигаемся. Тот же самый принцип и с младенцами, и с подростками, и со взрослыми. Тот же самый принцип. Нет тут ничего другого.
Для того, чтобы прийти к состоянию, когда ребенок заинтересуется, можно использовать вознаграждение и наказание, там конфетки. Да, вначале, конечно. Потому что вначале, что ты говоришь ему? Ты говоришь ему, у меня есть выгода, стоит отдавать. Конечно, он должен знать, что это выгодно. Но мы также и обучаем детей. Будьте вежливыми и так далее. Мы их так воспитываем, но подчеркивать это все больше и больше разнообразно, да. Но этого недостаточно, потому что ты оставляешь его этим просто воспитанным человеком. Он знает, что нужно улыбаться всем, всех принимать радушно. Да, он преуспеет в этом. Но достичь отдачи от этого он не достигнет. Он будет просто таким миротворцем, не более того. Будем надеяться, что мы научимся тому, как быть действительно дающими. И на этом мы закончим пока. И несколько объявлений в окончании. Все мы вместе в Тель-Авиве в понедельник, 30 ноября, через 4 дня. Мы встретимся на вечере, который полон любви и объединения, лекции Рава Лайтмана, вопросы-ответы, представление культуры и музыки. Все это ради одной цели – раскрытия любви между нами. Сейчас посмотрим короткий клип о мероприятии. Не важно то, что различает между нами, а то, что объединяет. Все мы вместе в Тель-Авиве, объединимся в любви. Понедельник, 30 ноября, в 6 часов вечера, выставочный павильон. Звоните по телефону 1-700-509-209 или адрес CAP-TV. Объединяющаяся Европа, виртуальный урок для всех товарищей в Европе, которые желают быть одним кли, сегодня и каждый четверг, 8:30 вечером, по израильскому времени. Подробности на Юру Кабиби. 6:45 в воскресенье будет особый шватхаверим, которая посвящается подготовке к встрече. Все мы вместе. Там будут выступать группы из центров всех городов Израиля. Это будет транслироваться на CAP-TV. На этом мы заканчиваем. Всем доброго дня.
Shabbat.